Урок 6. Корни Авраама. Памятный стих. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Послание к Евреям, 11 глава, 8 стих. Теперь мы подошли к центральной части книги Бытия. Этот центральный раздел с 12 по 22 главу книги Бытия охватывает странствие Авраама, начиная с первого Божьего призыва «Пойди», побуждающего Авраама оставить свое прошлое, и до второго Божьего призыва «Пойди», побуждающего Авраама оставить свое будущее, каким оно представлялось в его сыне. В результате Авраам всегда в пути, всегда остается переселенцем, потому его и называют странником. Странствуя, Авраам находится как бы в подвешенном состоянии, без своего прошлого, которое потерял, и без своего будущего, которого не видит. Между этими двумя призывами, обрамляющими Авраама во странстве веры, он слышит заверяющий голос Бога: «Не бойся». Этими двумя Божьими словами отмечены три части странствия Авраама, которые будут исследованы в этом и двух последующих уроках. Авраам служит примером веры и упоминается в еврейских писаниях как муж веры. В Новом Завете Авраам — одна из наиболее упоминаемых фигур Ветхого Завета. И на этой неделе мы увидим, почему.
Воскресенье, 1 мая. Авраам отправляется в путь. Прочитайте книгу Бытие, 12 главу, с 1 по 9 тексты.
«И сказал Господь Аврааму: оставь страну свою, родственников своих, дом отца своего, и иди в землю, которую я укажу тебе. Родоначальником великого народа я сделаю тебя, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое. Ты должен стать благословением для многих. Благословлю я тех, кто тебя благословляет, а проклинающих тебя прокляну. Благословением ты будешь для всех народов земли». И Авраам, которому было тогда 75 лет, покинул Харан и отправился в путь, как повелел ему Господь. И Лот пошел вместе с ним. Авраам взял с собой Сару, жену свою Лота, племянника своего, и все имущество, нажитое ими, и тех рабов, которых они приобрели в Харане, и пошел с ними в землю ханаанскую. Придя в Ханаан, прошел Авраам по той стране до священного места возле города Шехема, к дубу Море. В то время на земле той жили хананеи, но Господь явился Аврааму и сказал: «Твоим потомкам я отдам эту землю». И поставил Авраам жертвенник Господу, явившемуся ему на том месте. Оттуда прошел он в горную местность, что к востоку от Бет-Эля, и расположил там стан свой, что Бет-Эль был от него на западе, а Ай — на востоке. Там он поставил еще один жертвенник Господу и призвал имя Господне, богослужение совершил. Так, идя с остановками, Авраам продвигался на юг Ханаана.
Почему Бог призвал Авраама оставить свою страну и родственников? Как ответил Авраам? В последний раз Бог говорил с человеком, по крайней мере, как записано в Писании, когда после потопа сообщил Ною о завете со всякою душою живою, что другого всемирного потопа больше не будет. С этим обетованием перекликается новый призыв Бога, теперь обращенный к Аврааму. Через него будут благословлены все народы земли. Исполнение данного пророчества начинается с оставления прошлого. Авраам оставляет все, что было ему привычно и близко: свою страну, родню, друзей, фактически часть себя. Напряженность происходящего отражается повторение ключевого слова «пойди», использованного в этом контексте 7 раз. Авраам должен сначала покинуть свою страну, Ур-Халдейский, то есть Вавилонию. Такой призыв «выйти из Вавилона» издавна звучит из уст библейских пророков. Отбытие Авраама также касается его родни. Патриарх должен оставить свое наследие и многое из того, что он узнал и приобрел в результате наследования, образования и влияния. Однако Божий призыв «выйти» включает в себя нечто большее. Еврейское словосочетание в буквальном переводе означает «пойди сам» или «пойди ради себя», «пойди к себе», Отбытие Авраама из Вавилона касается большего, чем его окружение и даже родственников. Это еврейское словосочетание подчеркивает личное участие. Авраам должен отказаться от той части себя, которая содержит его вавилонское прошлое. Прочитайте книгу «Бытие», 12 главу, с 1 по 3 тексты.
«И сказал Господь Аврааму, оставь страну твою, родственников своих, дом отца своего, и иди в землю, которую я укажу тебе. Родоначальником великого народа я сделаю тебя и благословлю тебя, и возвеличу имя твое. Ты должен стать благословением для многих. Благословлю я тех, кто тебя благословляет, а проклинающих тебя прокляну. Благословением ты будешь для всех народов земли».
Найдите в данном отрывке 7 приобретений, которые Бог пообещал Аврааму, если он откликнется на призыв. Цель такого отказа — земля, которую Бог покажет ему. Тот же самый язык используется вновь в контексте жертвоприношения Исаака. Для обозначения горы Мориа, где будет связан Исаак, и в будущем будет построен Иерусалимский храм. Божье обетование касается не только его родины, но и спасения мира. Эта идея подтверждается в Божьем обещании благословить все народы. Глагол «барах» — «благословлять» — встречается в данном отрывке 5 раз. Процесс этого всеобщего благословения осуществляется через семя Авраама. В книге «Бытие» упоминается семя, которое в конечном счете найдет свое воплощение в Иисусе Христе. Что Бог может призывать вас оставить позади? То есть от какой части жизни вам пришлось бы отказаться, чтобы внять Божьему призыву?
Понедельник, 2 мая. Искушение Египтом. Прочитайте книгу «Бытие», 12 глава, с 10 по 20 стих.
Случилось, что местность ту постиг голод, и такой сильный, что Аврааму пришлось идти еще южнее, до самого Египта, чтобы там найти себе временное пристанище. На пути, перед тем, как войти в ту страну, он сказал Саре, жене своей: «Я знаю, что ты женщина очень красивая. Когда египтяне увидят тебя и поймут, что ты моя жена, они оставят тебя в живых, а меня убьют. Скажи им, что ты моя сестра, тогда ради тебя они будут ко мне хорошо относиться и, считаясь с тобой, оставят меня в живых». И действительно, когда Авраам пришел в Египет, египтяне обратили внимание на необычайную красоту Сары. Увидели Сару и придворные. Они расхвалили ее фараону и ее взяли к нему во дворец. И тот ради Сары очень хорошо относился к Аврааму. В дар от него Авраам получил мелкий и крупный рогатый скот, и ослов, рабов и рабынь, ослиц и верблюдов. Но когда Господь поразил фараона и домочадцев его тяжелыми болезнями за Сару, жену Авраама, фараон позвал Авраама и сказал ему: «Как мог ты так поступить со мной? Почему утаил от меня, что она твоя жена? Зачем говорил, что она твоя сестра? Я едва не взял ее в жены. Вот она, забирай ее и уходи». Фараон дал о нем повеление людям своим, и те проводили его из страны, вместе с женой и всем имуществом его.
Почему Авраам покинул обетованную землю и отправился в Египет? Опишите поведение Авраама в Египте. Какие человеческие и духовные проблемы в характере Авраама обнаружили себя в этой истории? По иронии судьбы, Авраам, который только что прибыл в землю обетованную, решает оставить ее ради Египта, поскольку был голод в той земле. Во времена голода люди из Ханана уходили в Египет. Об этом факте свидетельствуют древнеегипетские тексты. В египетском поучении Мирикара, тексте, составленном в период Среднего царства 2120 по 2070 годы до нашей эры, людей, пришедших из Ханаана, называют несчастными азиатами, ааму, и описывают так: «Обездоленный, мало воды, не обитает он на одном месте, голод заставляет его идти». Искушение Египтом часто было проблемой для древних израильтян. Поэтому Египет стал символом людей, доверяющих себе подобным вместо того, чтобы доверять Богу. В Египте, где воду можно было видеть ежедневно, вера в этом отношении не была необходима, поскольку обетование о плодородной земле было видимым сразу. по сравнению с землями, в которых свирепствовал голод, и Египет был удобным для жизни местом. Авраам, ныне покидающий Ханаан, сильно отличается от Авраама, покинувшего Ур. Прежде Авраам был изображен как муж веры, который покинул Ур в ответ на Божий призыв. Теперь Авраам покидает землю обетованную сам по собственной воле. Прежде Авраам полагался на Бога, теперь он ведет себя как хитрый и безнравственный политик, рассчитывающий только на себя. Во время своего пребывания в Египте Авраам показал, что и он не свободен от человеческих слабостей и недостатков. Выдавая свою жену за сестру, он проявил недоверие к божественному попечению, обнаружил отсутствие той возвышенной веры и смелости, которые так часто служили ему благородным примером. Итак, здесь мы видим, что даже великий муж Божий может совершить ошибку, но тем не менее не быть оставленным Богом. Когда Новый Завет говорит об Аврааме как о примере спасения по благодати, это означает лишь одно — благодать. Ведь если бы спасения не было по благодати, то Авраам, как и все мы, не имел бы никакой надежды. Что этот эпизод из жизни Авраама сообщает нам о том, как легко даже верные христиане могут сбиться с правильного пути? Почему непослушание никогда не бывает хорошим выбором?
Вторник, 3 мая. Авраам и Лот. Прочитайте книгу «Бытие», 13 главу, с 1 по 18 тексты.
Из Египта Авраам направился вместе с женой и всем имуществом своим обратно в южные пределы Ханаана. Пошел с ним и Лот. Очень богат был Авраам и скотом, и серебром, и золотом. Он продолжал свой путь с юга на север, от одной стоянки до другой, пока не пришел к Бет-Элю, к тому месту между Бет-Элем и Аем, где он уже разбивал шатер, и ставил жертвенник, когда приходил туда в первый раз. Там призвал Авраам имя Господне, богослужение совершил. Богат был и Лот, кочевавший вместе с Авраамом. Были и у него овцы, и крупный рогатый скот, и слуги свои. Жить бок о бок они уже не могли. Земель с пастбищами не хватало на всех. Домашнего скота у них было так много, что им было тесно жить вместе, и это вызывало споры между пастухами Авраама и пастухами Лота. В те времена еще в той местности жили Хананеи и Перизеи. Тогда Авраам сказал Лоту: «Мы с тобой близкие родственники, и никаких раздоров между мной и тобой, между твоими и моими пастухами не должно быть. Разве мало земли, которую ты мог бы избрать для себя? Лучше тебе оставить меня и жить отдельно. Если ты пойдешь налево, я направо. Если ты направо, я налево». Лот, оглядев все вокруг, остановил свой взор на долине Иорданской, которая вся орошалась водой. До самого Цаара была она, как сад Господень, как земля египетская. Это было до того, как Господь уничтожил Содом и Гоморру. Выбрал себе Лот всю долину Иорданскую и направился на восток. Так расстались они друг с другом. Авраам поселился в Ханаане, а Лот между городами долины, разбив шатры свои неподалеку от Содома. Жители Содома были чрезвычайно испорчены, их жизнь во грехе бросала вызов Господу. После того, как Лот ушел, Господь сказал Аврааму: «Окинь взором все вокруг, посмотри на север и на юг, на восток и на запад. Всю землю, которую ты видишь, отдам я навеки тебе и потомкам твоим. Потомство твое сделаю неисчислимым, как песок, не счесть никому твоих потомков, как не счесть песчинок на земле. Итак, ходи по земле сей, пройди ее вдоль и поперек, ибо тебе я отдам ее». Снявшись с места, Авраам продолжил свой путь и поселился близ Хеврона, возле Дубравы Мамре, там поставил он жертвенник Господу.
Какие ранее незнакомые читателю Библии качества Авраама мы обнаруживаем в этом эпизоде? Авраам возвращается туда, где был прежде, словно его путешествие в Египет оказалось просто неудачным отклонением от курса. История Бога с Авраамом начинается снова, там, где она остановилась с момента его первого путешествия в землю обетованную. Первым местом расположения Авраама становится Вифиль, как и во время его первого путешествия в эту землю. Авраам раскаялся и вернулся к себе, к Аврааму, мужу веры. Воссоединение Авраама с Богом проявляется в его отношениях с людьми, в том, как он решает проблему со своим племянником Лотом относительно пользования землей. Так или иначе, именно Авраам предлагает мирное соглашение и позволяет Лоту выбрать первым, проявляя великодушие и доброту, что свидетельствует о том, каким человеком был Авраам. Факт, что Лот выбрал себе самую лучшую часть, хорошо орошаемую равнину, совершенно не беспокоясь относительно безнравственности своих будущих соседей, кое-что говорит о его жадности и характере. Слово «себе» напоминает нам о допотопных людях, которые также выбирали себе жен. Напротив, поступок Авраама был делом веры. Он не выбирал землю, она была дана ему по милости Божьей. В отличие от Лота, патриарх посмотрел на землю только по Божьему повелению. Лишь когда Лот отделяется от Авраама, Бог снова обращается к нему. Фактически, это первый записанный в Библии случай, когда Бог обращается к Аврааму с момента его призыва в Уре. «Возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки». Затем Бог приглашает Авраама пройти по этой земле, как бы совершая акт принятия. «Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». Господь весьма ясно дает понять, что Он дает ту землю Аврааму. Это дар, дар благодати, который Авраам должен принять верой, ведущей к послушанию. Исключительно Бог обеспечит все, что обещал здесь Аврааму. Как мы можем научиться быть добрыми и великодушными к людям, даже если к нам они так не относятся?
Среда, 4 мая. Вавилонские союзники. Прочитайте книгу «Бытие», 14 глава, с 1 по 17 стих.
В те дни Амрафел, царь Шинарский, Ариох, царь Элласарский, Кедрлаомер, царь Эламский, и Тидал, царь Гаимский. Все четыре пошли войной на Беру, царя Содома, Биршу, царя Гоморры, Шинава, царя Адмы, Шамивера, царя Циваима, и на царя Беллы, ныне это Цоар. Эти пять царей, объединившись, собрали все силы свои в долине Сидим, где теперь Мертвое море. 12 лет они были под игом Кедрлаомера, а на 13-м году восстали против него. Год спустя пришел Кедрлаомер вместе с царями, которые были в союзе с ним, и разбили они Рефаимов в Аштарот-Карнаиме, Зузеев в Хаме, Эмеев в Шаве Кирьятаиме и Хареев в их горной местности Сиир, преследуя их до Эль-Парана, что у самой пустыни. Потом, возвратившись оттуда, они пришли к Эн-Мишпату, ныне Кадеш, поработили амаликитян на всей их земле. То же сделали они и с амореями, живущими в Хацацон-Тамаре. Тогда царь Содома, царь Гоморры, царь Адмы, царь Циваима и царь Беллы, ныне это Цоар, вышли и приготовились к сражению. В долине Сидим они встретились с Кедрлаомером, царем Эламским, Тидалом, царем Гоимским, Амрафелом, царем Шинарским, Ариохом, царем Элласарским. 4 царя против 5. В долине же Сидим было много смоляных ям, и когда цари Содома и Гоморры со своими людьми бежали с поля брани, иные из них пали в эти ямы. Оставшиеся в живых скрылись в горах. Враги же разграбили Содом и Гоморру, забрали все богатства и все съестные припасы из этих городов и ушли. Увели они с собой и Лота, Авраамова племянника, который жил в Содоме, увели вместе со всем, чем тот владел. Один из тех, кому удалось спастись, принес Аврааму-еврею весть о случившемся. Тот жил тогда у Дубравы Амарея по имени Мамре. Мамре и братья его, Эшкол и Анар, были в союзе с Авраамом. Авраам, услышав, что его родственник захвачен в плен, взял с собой 318 способных для сражения мужчин из числа тех, кто родился и вырос в доме его, и с ними преследовал войско Кедрлаомера Дадана. Авраам разделил там своих людей на отряды и под покровом ночи напал на врагов, обратил их в бегство и преследовал их до самой Ховы, что к северу от Дамаска. Так, благодаря Аврааму, все захваченное имущество было возвращено. Отбил он у врагов и Лота, племянника своего, со всем, чем тот владел, и женщин, и остальных пленников. Когда Авраам возвращался после победы над Кедорлаомером и царями, которые были в союзе с ним, царь Содома вышел встретить его в долине Шавы, что зовется ныне Царской долиной.
Что примечательного в войне, произошедшей сразу после дарования земли обетованной Аврааму? Что эта история сообщает нам о характере Авраама? Это первая война, о которой повествует Библия. Союз четырех армий из Месопотамии и Персии против союза пяти хананских армий, включая царей Содома и Гоморры, предполагает большой конфликт. Причина этой военной операции заключается в том, что хананские народы восстали против своих вавилонских правителей. Хотя данная история и упоминает о конкретном историческом конфликте, временные рамки этой глобальной войны, сразу после того, как Бог даровал Аврааму землю обетованную, придают событию особое духовное значение. Участие в конфликте стольких народов из Ханаана предполагает, что поставленный на карту вопрос заключался во владении этой землей. По иронии судьбы, стан Авраама действительно заинтересованной стороны, поскольку он единственный, истинный владелец земли обетованной, является единственной силой вне конфликта, по крайней мере, на первых порах. Причина нейтралитета Авраама заключается в том, что землю он получил не посредством силы оружия или мудрости политических стратегий. Царство Авраама было Божьим даром. Единственная причина вмешательства Авраама в конфликт — судьба его племянника Лота, взятого в плен в ходе сражений. Авраам, мирно живя у Дубравы Мамре, узнал от какого-то беженца о происшедшем сражении и бедствии, постигшем племянника. У него в сердце не было никакой неприязни к Лоту за его неблагодарность. Напротив, движимый любовью к Лоту, он решил спасти его. Уповая прежде всего на божественный совет, Авраам приготовился к войне. Но Авраам не противостоит всем союзникам. В ходе, должно быть, быстрой ночной диверсионной операции он нападает только на тот стан, в котором держали пленного Лота. Он спасен. Таким образом, верный муж Божий проявил большое мужество и силу духа. Несомненно, его влияние в том регионе росло. Люди видели, каким человеком он был, и кое-что узнали о Боге, которому он служил. Какое влияние оказывают на людей наши поступки? Какую весть о нашей вере мы несем своими действиями?
Четверг, 5 мая. Десятина Мелхиседека. Прочитайте книгу Бытие, 14 главу, с 18 по 24 тексты.
И Мелхиседек, царь Салима, встречая Авраама, принес хлеб и вино, и как священник Бога Всевышнего призвал свыше на Авраама такое благословение. «Бог Всевышний, Создатель неба и земли, да благословит тебя Авраам! Да будет прославлен Бог Всевышний в твои руки, предавший врагов твоих». Авраам дал ему десятую часть из всего, что отобрал у неприятеля. Царь Содома сказал тогда Аврааму: «Оставь мне людей моих, освобожденных из плена, а мое имущество, отбитое у врага, оставь себе». «Нет», — возразил ему Авраам, — «я воздеваю руку мою Господу Богу Всевышнему, Создателю неба и земли, и клянусь, даже нитки и ремешка от обуви не возьму себе из всего твоего, дабы ты не сказал, это я обогатил Авраама. Мне не нужно ничего, кроме того, что пошло на пропитание людей моих, да кроме доли тех, кто ходил со мной в поход. Пусть Анер, Эшкол и Мамре возьмут свою долю».
А также послание к евреям, 7 главу, с 1 по 10 тексты.
Этот Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, встретил и благословил Авраама, возвращающегося после разгрома царей. Ему отделил Авраам десятую часть от всего добытого в сражении. Имя Мелхиседек означает прежде всего «царь праведности», но он также царь Салима, что значит «царь мира». Об отце и матери его ничего не известно, ничего мы не знаем ни о его родословии, ни о начале дней, ни о конце жизни – но, подобно Сыну Божьему, он остается священником на все времена. Видите, сколь велик был тот, кому патриарх Авраам дал десятину из добытого им, так и потомки Левия, вступающие в священство, вправе получать по закону десятину от народа, братьев своих, которые, как и они сами, происходят от Авраама. Мелхиседек, правда, происхождением своим с левитами не связан, но все равно принял десятину и благословил Авраама, имевшего обещание от Бога. Совершенно неоспоримо, что меньший всегда благословляется большим. И вот что еще важно. Тут обычно десятины получают люди смертные, а в том случае получил ее тот, о конце жизни которого ничего не известно. Можно сказать, что вместе с Авраамом десятину дал Мелхиседеку и сам Левий, ведь происходящий от Авраама, он как бы присутствовал уже при встрече праотца своего с Мелхиседеком.
Кем был Мелхиседек? Почему Авраам отдал свою десятину этому священнику, который появляется как бы из ниоткуда? Внезапное появление таинственного Мелхиседека не является случайным. После того, как Авраама поблагодарили ханаанские цари, теперь он благодарит этого священника, отдав ему свою десятину. Мелхиседек, царь правды из города Салима, подходящая весть после потрясения войны. Имя Мелхиседека противопоставлено именам царя Содомского, Бера, и царя Гоморского, Бирша, обозначающим, что представляли собой эти люди. Мелхиседек появляется после прекращения военных действий. 14 глава книги Бытие также содержит первое библейское упоминание слова «священник». Связь Мелхиседека с Богом Всевышним, которого Авраам также признает Господом Богом Всевышним и которому служит, явно указывает на то, что Авраам считал Мелхиседека священником Бога. Однако Мелхиседека нельзя отождествлять со Христом. Он был Божьим представителем среди людей того времени. Мелхиседек действительно исполняет обязанности священника. Он выносит хлеб и вино, ассоциация, которая часто подразумевает употребление свежевыжатого виноградного сока, что вновь появляется в контексте приношения десятин. Кроме того, он благословляет Авраама. Между тем, Авраам дал ему десятую часть из всего в качестве ответа Богу-Творцу, владыке неба и земли. Этот титул отсылает к введению в повествование о сотворении, где фраза «небо и земля» означает совокупность, «все». Таким образом, десятину понимали как выражение благодарности Творцу, владеющему всем. Парадоксально, но десятина воспринимается поклоняющимся не как дар Богу, а как дар от Бога, ибо Он дает нам абсолютно все. Почему акт возвращения десятины, с одной стороны, подтверждает веру, а с другой укрепляет ее?
Пятница, 6 мая. Для дальнейшего исследования. Прочитайте в книге Эллен Уайт «Патриархи-пророки» главу «Авраам в Ханаане». Христова церковь должна быть благословением, и ее члены должны испытывать счастье, служа благословением для окружающих. Бог избрал свой народ перед миром не только для того, чтобы принять его как своих сыновей и дочерей, но чтобы через них посылать миру благословение божественного просвещения. Господь избрал Авраама не просто быть другом Божьим, но чтобы он стал посредником, передающим особые и драгоценные преимущества, которые Господь желал даровать народам. Авраам должен был стать светом среди нравственной тьмы, его окружающей. Когда бы Бог не благословлял своих детей светом и истиной, Он делал это не для того только, чтобы они имели дар вечной жизни, но чтобы окружающие их люди также были просвещены. Вы — соль земли. И когда Бог делает своих детей солью, Он имеет в виду не одну их собственную сохранность, но использует их как инструмент для сохранения других людей. Сияете ли вы, словно живые камни в Божьем строении? Нашу религию нельзя назвать истиной, если она не контролирует нас в каждом нашем деле. В наши дела необходимо каждодневно вплетать практическое благочестие. На наши сердца должна влиять преобразующая благодать Христа. В нас должно быть меньше собственного «я» и больше Иисуса. Вопросы для обсуждения. Первый. в свете благословения Авраама, и благословлю тебя, и будешь ты в благословении, что значит быть благословенным? Как мы, люди, поклоняющиеся тому же Богу, что и Авраам, можем быть благословением для других? Второй. Что было не так с полуправдой Авраама относительно его сестры-жены? Что хуже, лгать или говорить полуправду, но фактически лгать? Третий. Прочитайте книгу Бытие, 14 глава, с 21 по 23 стих.
«Царь Содома сказал тогда Аврааму, «Отдай мне людей моих, освобожденных из плена, а мое имущество, отбитое у врага, оставь себе». «Нет», — возразил ему Авраам, «я воздеваю руку мою Господу Богу Всевышнему, Создателю неба и земли, и клянусь, даже нитки и ремешка от обуви не возьму себе из всего твоего, дабы ты не сказал, это я обогатил Авраама».
Почему он ответил именно так, и чему мы можем научиться из этой истории? Разве не был бы прав Авраам, если бы взял предложенное ему царем вознаграждение?